удар.
Рассказывала корреспондент Лиля Пальвелева.
Говорит Радио Свобода. На наших волнах, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт», которую сегодня ведут Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Сразу напомню телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. А пейджинговая связь бесплатна только для москвичей, 96143, абонент «Радио Свобода». Ну, а смс-сообщение вы можете посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Неделя очень насыщенная была со спортивной точки зрения, так что обсудить нам с вами будет что. И сейчас вы это сразу поймете, поскольку очень насыщенный еще и уикенд, поймете, когда послушаете новости, с которыми Олег Винокуров вас сейчас познакомит.
Начнем с событий российских. В чемпионате страны по хоккею в Суперлиге сыграны вторые матчи четвертьфинальных серий. Салават Юлаев выиграл у Северстали 2-1 и ведет в серии 2-0. Акбарс тоже выигрывает 2-0 после того, как оба матча выиграл в гостях у ЦСКА. Вот вчера 6-5. А в двух других сериях счет равный после двух встреч 1-1, поскольку «Динамо» в Магнитогорске выиграло вчера у «Металлурга» 4-2, а «Локомотив» дома нанес поражение «СКА» 5-1. Ну и чемпионат России по футболу стартовал, открылся он матчем в Грозном, где местный «Терек» принимал самарскую команду «Крылья Советов». «Крылья» выиграли 3-0, первый гол чемпионата на счету Евгения Савина. И продолжая футбольную тему, уже перейдем к событиям международным. В штаб-квартире Европейского футбольного союза прошла жеребьевка вчера Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Начнем, наверное, все-таки с Кубка УЕФА, поскольку там есть российский интерес. «Зенит» попал с «Байером» в одну пару. В Германии он сыграет 3 апреля, в Санкт-Петербурге 10. И потом победитель этой пары встретится в полуфинале с победителем пары «Глазго Рейнджерс» Шотландия и «Спортинг» Португалия. Это уже будет в конце апреля, начале мая, точнее 24 апреля и 1 мая. А две другие пары составили Бавария, представитель Германии, и Хетафе, испанская команда, а также Фиорентина, итальянская, будет играть с голландским Эйндховеном. Ну вот, соответственно, эти четыре команды выделят из своей среды второго финалиста. В Лиге чемпионов четыре английских клуба пробились в четвертьфинал, но вот два из них сошлись друг с другом. Это «Арсенал» и «Ливерпуль». Кроме того, «Рома» играет с «Манчестер Юнайтед», «Шальке» с «Барселоной» и «Фенербахче» с «Челси». К зимним видам теперь спорта перейдем. Завершается уже сезон. Вот в горных лыжах финальные соревнования проходят. Финальные соревнования Кубка мира в Италии, в Бормио. Там вчера женщины соревновались в слаломе. Победила австрийка Марлис Шильд. Она же завоевала и малый кубок мира в этой дисциплине. У мужчин в гигантском слаломе такая же ситуация. Тед Лигетти, американец, выиграл последний старт сезона и стал обладателем малого кубка мира. Но уже и главные триумфаторы сезона известны, то есть обладатели кубка мира в общем зачете, больших так называемых хрустальных глобусов. Это американцы Линдси Вон Килдоу и Боди Миллер. Лыжники, мастера лыжных гонок, проводят свой финальный этап. Тут такое специфическое состязание. Из трех дистанций оно состоит. Пролог, потом гонки классическим стилем с общего старта, и потом будут гонки преследования. Ну, в общем, вчера состоялся пролог. У женщин на 2,7 километра победила немка Клаудия Нюстот-Кюнцель. У мужчин 3,5 километра. Тут лучшим был Пьетро Пиллер Котрер, итальянец. Ну и вот сегодня это продолжится. А в общем зачете Кубков мира лидирует финка Вирпи Куйтунен и чех Лукаш Бауэр. А в Словении на трамплине в Планице сегодня состязаются летающие лыжники в полетах на лыжах. Вчера прошли индивидуальные соревнования, победил там австриец Грегор Шлиренцауэр, что неудивительно, поскольку недавно он стал чемпионом мира по полетам на лыжах. Ну, а обладатель Кубка мира здесь давно уже известен, это другой представитель Австрии Томас Моргенштерн. И в заключение о теннисе. Крупный начался турнир в Indian Wells, мужская его часть входит в серию Masters. Там в матчах первого круга два россиянина потерпели неудачу вчера. Это Евгений Королев и Марат Сафин. Королев проиграл французу Николя Маю, а Сафин австрийцу Йоргену Мельцеру. Ну, а у женщин много было россиянок вчера задействовано. Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова встречались друг с другом. Здесь победила Кузнецова. Мария Шарапова выиграла у француженки Стефани Коэн-Алоро. Динара Сафина у американки Джилл Крейбас. А вот Мария Кириленко проиграла датчанке Каролине Возняцки.
Вот видите, сколько новостей, потому что заканчивается на этой неделе зимние все Кубки мира в зимних видах. Почти все, наверное, а может быть даже и все. Поэтому сегодня будет масса соревнований. Я еще раз уточню вот насчет пар, что в Кубке УЕФА Байер-Зенит будет играть с победителем пары Бавария-Хетафе. А победитель Глазго Рейнджерс Спортинг с победителем Фиорентина Эйндховен. У нас уже вот есть звонок, поэтому немножко отложу вот то, что хотел рассказать про интересное интервью с Владимиром Крамником. Кого мы сейчас
слушаем? Александр из Петербурга.
Здравствуйте, Александр.
А, здравствуйте. Вы знаете, я точно не знаю, потому и звоню, но говорят, что после игры с «Зенитом» Марсель может от огорчения обвинил «Зенит» и его болельщиков в расовой ненависти к неграм. Якобы у них на трибунах были какие-то речевки на эту тему, плакаты. И
да,
не просто
Александр,
обвинил.
Да, сейчас да. ответим.
Тут... И не просто обвинил, а подал какую-то жалобу, да, в высокую инстанцию.
Да. Дело в том, что это все было на самом деле. И Марсель здесь в данном случае ни при чем, потому что есть инспектор, комиссар матча, который за этим наблюдает. Он опросил игроков, трех игроков темнокожих Марселя. Там ситуация была такая. Там, во-первых, бросили банан в кого-то из них, и когда он там его подымал, хотел выкинуть, то изображали такие обезьяньи звуки. Ну, знаете, как пародировали, ну, как сказать, обезьян, да? И это все видели. Потом, когда игроков спросили, они все это подтвердили. Поэтому это совершенно не связано с результатом матча. И УЕФА уже, естественно, будет разбираться с этим вопросом, потому что весь сезон и весь год, и вообще уже несколько лет проходят под знаком решение ФИФА и УЕФА, мы там футбол против расизма. Поэтому к этому относятся очень строго. Так что это все будет разбирательство. А что касается «Зенита», то они, «Зенит» опубликовал, направил уже письмо туда, в УЕФА, в эту комиссию, которая будет разбираться пока что. До 20 марта должно быть принято решение какое-то, а потом уже будет тогда и контрольно-дисциплинарная комиссия это рассматривать у ЕФА. «Зенит» направил письмо, что у нас в команде никогда ничего подобного не было и так далее, и так далее, а команду никто, собственно, и не обвиняет. Но главное в этом письме то, что руководство «Зенита» обещает, во-первых, разыскать этих людей, которые бросали вот банан и оскорбительные вот эти вот возгласы и крики там и так далее изображали, обещает найти, потому что «Зенит» свою вот, ну, как бы, клуб болельщиков очень тщательно опекает и считает, там, команду, вот так написано на этом сайте пресс-атташе, который распространил заявление «Зенита», что нам удастся выявить этих, ну, негодяев. Итак, Александр, мы вам ответили. Сейчас на полминуты прервемся и продолжим нашу программу.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров. Вот у нас пока звонка нет. Я ознакомлю вас с такой газетой, которая не слишком распространена. Мы вообще стараемся вот знакомить вас с публикациями вот не очень распространенных газет. Газета называется «Союзная Вечь». Это газета парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Ну, не знаю уж там... Насколько она содержательна во всем остальном, но по части спорта там часто бывают интересные публикации. Вот в частности, две привлекли мое внимание. Прежде всего, это интервью с Владимиром Крамником, экс-чемпионом мира по классическим шахматам. Вот тут его представляют как человека разносторонних интересов, открытый он для общения с журналистами. Это мы можем подтвердить, поскольку он часто выступает у нас, выступал в программе «Прессинг». Так что вот рекомендую. Но просто мне нравится заголовок. Он говорит: «Много людей гораздо умнее меня». И подзаголовок: «Шахматы – это тяжелейший интеллектуальный труд, но очень интересный». А почему он такой заголовок, вот «много людей гораздо умнее меня»? Потому что когда-то считалось, что чемпион мира по шахматам – это самый умный человек. Ну, в общем, Крамник на эту тему иронизирует, и он совершенно прав, потому что быть великолепным мастером в каком-то деле – это вообще не значит, что ты умнее всех на свете. У нас уже кто-то позвонил, да?
Да, Диана из Москвы.
Да.
Здравствуйте, Диана.
Да, добрый день. Вы знаете, я очень люблю вашу передачу. Спасибо. С удовольствием вас слушаю, и очень тяжело к вам дозвониться. У меня, значит, несколько вопросов к вам.
Так.
Первый вопрос. Вы знаете, мы собираемся проводить зимнюю Олимпиаду у нас в Сочи, да?
Да.
Вот. Ну, по поводу Сочи я немножко потом скажу. Но вот, вы знаете, хочу сказать о культуре наших людей. Людей, которые принимают гостей. Вот вы посмотрите, вот в Южной Корее приехали биатлонисты, да?
Да.
Им всем там раздали флажки, они сидят там, мотают этими флажками, неважно, там это Германия, там Норвегия, ну неважно, они приветствуют как бы всех, да?
Да.
Понимаете, это вот культура нации. То есть неважно, вы приехали к нам в гости, мы вас приветствуем. Правильно?
Правильно.
А вы обратили внимание, у нас в Ханты-Мансийске?
Обратили. Мы даже неделю назад приводили высказывание Екатерины Юрьевой, ну, одной из лучших биатлонисток России и, соответственно, значит, и да. мира. И она сказала, что у нее, она была на мужской гонке, она говорит: у меня просто сердце разрывалось от переживаний. Я, когда бежал Бьерн Даллен, там кричали ему разные оскорбления, чуть ли не матом. И да. она, Екатерина Юрьева, говорит, что когда мы приезжаем в Европу, нас все там благодарят, они поздравляют с успехом, желают успеха, в общем, поддерживают всячески. Она говорит: как же мне было горько смотреть, как вели себя в ханты-мансийские зрители. Это совпадает с вашей точки зрения, Диана.
И еще, вы знаете, меня что очень возмутило. Да. Вы знаете, Ноймер слип, Ноймер спи. Не говорят о том, что там наш лучше там быстрее там бежать, да. лучше стрелять, а вот чтобы Ноймер уснула бы где-нибудь, да?
Понятно, да. Ну вот, ну, Диана, ну вот вы правы, и Юрия права, и все правы. Ну что теперь делаешь?
Мне
ну,
так было обидно. Вот знаете, за нашу страну, вот за наше такое бескультурье. И еще, вы знаете, да. и этому потакают наши комментаторы. Вы
Диана,
что делает.
Вы как будто слышали нас, потому что мы тогда неделю назад примерно то же самое и говорили. А вы не слушали неделю назад?
Пожалуйста, прибежали там, ну, Юрьева там какая-то прибежала, еще там какая-то прибежала. Вот он приглашает, берут интервью у 6-го, 9-го места. И вы знаете, вот стоит та же Нойдер где-то там в сторонке, или Хизер, да?
Да.
Которая первое место заняла. К ней никто даже не подходит.
Ну, тут надо язык знать. Вообще-то они же дают интервью для своего немецкого телевидения. Диана, в общем, понятно, тут даже нечего ломиться в открытую дверь, настолько это все ясно.
Ну вот интересно, как у нас сейчас такую направленность наша программа, нравственную, что ли, приобрела. Ну, с расизмом тут, в общем, все ясно, это тоже в ту же тему. «Зенит» может, конечно, писать все, что угодно в УЕФА и там рассказывать, хотя всем известно, что процент расистов, националистов, шовинистов среди питерской футбольной этой, как ее называют, торсидой там, или кого, очень велик, необычайно. Это мы все видим на матчах российского чемпионата, увидим еще не раз. А там, ну, в УЕФА пусть они пишут, как считают нужным. Но вот еще до начала программы нам на пейджер было сообщение от Игоря Цветкова из Одинцова, который написал, что в матче «Зенит-Марсель» у нас выявился новый комментатор «Патриот» Талалаев. Так орать и заводить аудиторию нельзя. А если бы проиграли? Печальный опыт Туалтвадзе в 2003 году ничему не научил. Ну, видимо, 2002, что ли, имеется в виду? Тогда разгромили Манежную и половину Тверской. Это, видимо, во время чемпионата мира то, что происходило.
Да, да, да.
Ну, я не знаю, кто там был комментатор, поскольку мы были в Японии в это время. Ну, 2002, может быть, это еще было. Короче говоря, неважно. А я, кстати, тоже, поскольку смотрю вот со звуком часто на канале «Спорт», комментирую Талалаев, у меня, ну, по ряду позиций мне очень нравится, как он там оценивает что-либо и так, в общем.
Он разбирается в футболе, да?
В футболе он разбирается, да. И вообще так производит впечатление образованного человека. То, понимаешь, Цицерона цитирует, то там еще кого-то. Ну, молодец. Но, действительно, в некоторых случаях, когда вот начинают эмоции выходить на первый план, тут, конечно, катастрофа какая-то.
И вот как раз обсуждая, или в дополнение к тому, что говорила Диана и что говорила Екатерина Юрьева, мы неделю назад как раз и сказали, что надо знать, вот не зря классик когда-то сказал, что как наше слово отзовется. Там он как сказал, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Но вот об этом надо думать, потому что и пресса, и пишущая, и электронная, особенно это относится к телевидению, так настраивает аудиторию, что потом вот они приходят действительно на гонку и уже ненавидят и Бьерндалена, и Нойнер, и еще кого угодно могут ненавидеть.
Ну, всех остальных.
Да, всех остальных тоже. И, кстати, уже к слову о том, мы же только и слышим, что в Санкт-Петербурге то каких-то людей убивают, то девочку там узбекскую, там каких-то людей из дальнего зарубежья, из ближнего зарубежья, без конца мы только и слышим об убийствах. Ну, кстати, это не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, на национальной почве. Вот этот вот шовинизм такой вот, как это еще сказать, даже не знаю, близкий к фашизму. Вот он и выливается и на трибунах тоже. Кого мы сейчас послушаем?
Станислава из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый. Я хочу такой вопрос. Как можно доверить так в Грозном проводить футбольные матчи? Ведь там же обстановка ужасная, то есть нарушаются права человека, пытки. И вообще могут болельщики Терека, например, повести хуже там, например, чем болельщики «Зенита», ну и так далее.
Станислав, ну давайте уж не будем сейчас сгущать краски, потому что, ну, вот вчера прошло вроде все нормально, там перед этим даже болельщики двух команд играли.
Понятно, да.
Грозненцы с самарцами. Ну,
потом, ну, действительно, да. Если уж подвергать критике, то ни в коем случае по национальным признакам нельзя. Вот.
Конечно.
К примеру, если уж критиковать Григория там или Георгия Твалтвадзе, то можно за его там, ну, скажем, комментаторские ошибки, ну и прочее. Но ни в коем случае по национальным признакам нельзя.
Ну, естественно, за, конечно, то, что он грузин, его никто не критикует. Бахарадзе же не критиковали.
Вот именно.
За то, что он грузин.
Конечно. Ну, это Авельгангадзе, к примеру.
Да, ну вот, конечно. Ну, вот в этом вся и дело, Станислав.
Ну, в общем, эту, конечно, печальную тему можем развивать до бесконечности.
Да, но лучше давайте перейдем все-таки действительно столько спортивных событий.
Тем больше к Твалтвадзе у нас нету.
Никаких претензий по национальному. У нас вообще не может быть. Но у нас-то какие же могут быть претензии? Просто...
Да.
Ну, вот претензии сейчас, кстати, были высказаны к Талалаеву, футболисту. И, кстати, он же тренер еще, ну, какой-то из юношеских команд.
А, 17 теперь для них, да?
Да, и, конечно, с такими взглядами, с таким отношением к соперникам, мне кажется, воспитательную работу вести ему будет трудно. Кого мы сейчас еще слушаем?
Ну, а теперь Артур из Петербурга у нас на связи.
Артур, здравствуйте.
Добрый день, Олег. Добрый. И Валерий. Очень рад с вами разговаривать.
А мы с вами тоже взаимно.
К сожалению, сейчас будет, по-моему, перерыв на новости.
Но еще не скоро. У вас есть 3 минуты, да.
У меня есть тема, которую я не успел раскрыть в прошлый раз.
Да.
Это тема о сборных, она уже поднималась. Но сначала я скажу два слова вот по теме о вот этих всех российских делах, связанных с «Зенитом». Петр Жела в своей книге «Нашумевший» и в интервью который он давал, он постоянно намекал на то, что некие, так сказать, руководители «Зенита», они давали ему возможность купить темнокожих игроков.
А, да?
Были такие... Он говорит, во всяком случае, понятно, я ссылаюсь на него, он говорит о том, что были такие варианты, но ему, так сказать, намекнули, что этого делать не надо.
Это вообще не исключено.
То есть это в его книге есть.
Понятно.
Нашумевший вот этой.
Ну вот видите, значит это как это, рыба тухнет с головы.
Ну вот такая вещь. И теперь, значит, то, о чем я хотел сказать. В начале года, по-моему, вот эту тему поднимали, тему о игроках там каких-то иностранных, которые играют за сборные той или иной страны, но тему поднималась в совершенно неправильном ключе. Плохом, в ксенофобском таком, и это может завести совершенно не туда. Я хотел немножечко в другом ключе, совершенно в другом ключе эту тему затронуть. Я хотел привести два примера таких, совершенно других, чем вот тот слушатель, которому вы возражали. Первый пример, например, игрок знаменитый, известный уже сейчас Кануте, который выступает за сборную Мали, но сам он родился во Франции, никогда в Мали не жил, но объединяет его только лишь то с Мали, что он имеет какие-то малийские корни.
Ну, родители, наверное.
Но в этом государстве он не жил никогда.
Да. Мог играть за Францию, естественно.
Второй пример, еще более такой серьезный. Это, к сожалению, вот печальный случай произошел с этим игроком. Очень жаль. Это Эдуардо да Силва, игрок Арсенала.
Да, и за Хорватию,
Этот игрок играет за сборную Хорватии.
Да.
Но здесь его не связывают даже корни, а связывает лишь только то, что он какое-то время играл в хорватских клубах.
Бразилец,
так сказать, и не родился в Хорватии.
Да,
и, в общем-то, никакого отношения к Хорватии не имеет.
Ну, попросил гражданство, так же вот сейчас.
Значит, вывод мой таков.
Да.
К сожалению, вот если это все превратится в тенденции, то нивелируется само понятие национальных сборных. То есть игроки будут выбирать себе сборную, неважно, где они живут, неважно, в какой стране они, так сказать, родились, в какой стране они играют, вот будут просто выбирать и торговаться.
Артур, поняли. Вот я просто сейчас уже, к сожалению, время-то бежит с дикой скоростью. Так вот, я хочу сказать, что сейчас же играет Холден за сборную России по баскетболу, а еще три сейчас американки темнокожие, по-моему, две из них получили тоже российское гражданство, и сейчас они на сборе, на Олимпиаде будут играть за сборную России. Так вот, я в данном случае немножко иначе поверну. Каково же вот этим всем ксенофобам, они что ж теперь должны болеть против своей сборной, что ли, из-за того, что там будут темнокожие спортсмены? В общем, ксенофобия это ужасно, а будут спортсмены выбирать себе национальные сборные или не будут, тут уж ничего не поделаешь. Артур, как жизнь повернется, так и будет. Мы вернемся в эфир сразу после сводки короткой новостей. А я обращаю ваше внимание, что сегодня в 18.07 слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души. В чем смысл страдания?» Там будут обсуждать литератор, философ, историк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге сегодня проходит акция протеста в связи с ввозом в Россию радиоактивных отходов. В порт прибыл очередной корабль с так называемыми «урановыми хвостами». Российской ракете «Протон» минувшей ночью не удалось вывести на заданную орбиту американский телекоммуникационный спутник. Тибетское правительство в изгнании призвало ООН начать расследование ситуации в Тибете, где китайские власти подавили антиправительственные выступления. По неподтвержденным данным находящегося в изгнании в Индии тибетского правительства, в результате беспорядков в Лхасе, столице Тибета, погибли до 100 человек. Китайские власти сообщают о 10 погибших. Сторонники иранского президента Махмуда Ахмадиниджада, радикальные консерваторы, побеждают на парламентских выборах в Иране. В 70 округах, где подсчитаны голоса, они получили 35 мест. Умеренные консерваторы – 22 места, реформисты – 13. Всего должны быть избраны 290 депутатов. Ху Цзинтао вновь избран председателем КНР сроком на 5 лет. Кандидатуру лидера китайской компартии поддержало абсолютное большинство делегатов Всекитайского собрания народных представителей, сессия которого проходит в Пекине. На востоке Афганистана в провинции Хост при взрыве погиб 13-летний ребенок, ранен военнослужащих коалиционных сил. Смертник подорвал заминированную машину рядом с военной колонной. Российские деятели культуры направили президенту Грузии Михаилу Саакашвили открытое письмо, в котором выражают озабоченность судьбой так называемого Пушкинского мемориала в Тбилиси. Юридический статус музея не определен, что, по мнению авторов письма, может привести к потере ценной коллекции. Мусульманские лидеры осудили экстремизм и терроризм как несовместимые с исламом. На завершившемся в Дакаре двухдневном саммите главы 57 государств-членов организации предложили созвать международную встречу.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. У нас есть звонки, пейджинговые сообщения, но два слова только Артуру в заключение. Артур, понимаете, в чем дело? Это же не только в спорте люди меняют гражданство. Ведь человек может поменять гражданство, просто переехав на постоянное место жительства в другую страну. И вы посмотрите, сколько таких примеров мы можем привести в науке, в искусстве. Люди становятся лауреатами Нобелевской премии, предположим, представляя науку Соединенных Штатов Америки, а выходцы, они могут быть из Китая и вообще из любых других стран, из Японии. Так что это, ну... Так вот, такая интеграция во всем мире происходит, во всех видах деятельности.
Ну, не говоря про то, что мы можем сейчас видеть вот на молодежном, на юношеском там чемпионате, помнишь, мы видели там сборную Германии, молодые 19-летние ребята, в которых есть... Ну, там все немцы, там никто не успел ничего поменять, никакого гражданства. Им всем по 17 лет, они все граждане Германии, родились там, да. Там есть поляк, там есть турок, там есть арабского происхождения какой-то парень, и не один. Ну, вот они все немцы, ну, вот, такая жизнь.
Граждане Германии, ну как, а самого? Он там родился.
И просто именно в этой сборной все как на подбор там есть, из всех вообще.
А вот этот игрок Фатхи, ясно, что турецкого происхождения, который в Спартак-то перешел, а он как раз гражданин Германии, он же и за сборную Германии там уже...
Ну, так в Германии что, таких много. Да. Ну, ничего не попишешь уже здесь.
Слушаем кого?
Слушаем Никиту Михайловича из Перми.
Здравствуйте, Никита Михайлович.
Здравствуйте, уважаемые. Я вас приветствую и желаю вам всех земных благ.
И мы вам.
Спасибо. Вы знаете, я хочу насчет вот боления наших болельщиков. Можно, да?
Ну, конечно, конечно, да. Говорите,
вот
что хотите.
Я у нас в Перми, у нас команда хорошая, все любят эту команду свою.
Амкар, да?
Да, 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 Амкар. Потому что Пермь это никогда в большом футболе не играла, можно сказать, по большому счету.
Но еще у вас Урал Грейджи есть прекрасный баскетбольник.
Нет, баскетбол, я имею в виду футбол. И баскетбола тоже, можно сказать, не было, по большому счету. Но насчет футбола говорю. Да. Понимаете, наши болельщики всегда болели за свою команду. За свою команду. Но самое такое неподходящее слово, такое шуточное, было, если что-то не так, было «судью намыло», наверное, вы помните, да?
Конечно, конечно.
Сейчас, по-моему, эти слова ушли куда-то. Но во всяком случае, в Перми, наши болельщики более экстремистские стали высказывать.
Да.
Например, вот я ничего против наших болельщиков, они болеют, любят, но вот эти высказывания, понимаете, сразу судью вместо мыла уже на три буквы отправляют. Вот что печально. Понимаете?
Понимаю.
А в нашем городе, на стадионе женщин много. Понимаете, в одном порыве весь стадион поднимается, и уже судью отправляют на три буквы. Вот это вот очень печально, очень обидно. Понимаете?
Вот видите, это все, вот как Александр из Санкт-Петербурга в начале программы задал нам вопрос про российские выходки, а Диана потом, московская слушательница, говорила о культуре. Вот это все мы
звенья
продолжаем слушать.
Цепи, да, ну что тут.
Никита Михайлович, все у вас?
Да, все. Вот только вот это хотел сказать. Очень обидно за наших болельщиков.
Обидно. Правильно, конечно.
Очень-очень. Ага. Всего доброго вам, будьте здоровы.
До свидания, Никита Михайлович.
Владимир из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Валерий и Олег, я просто хотел немножечко добавить ваш ответ Артуру,
да,
и сказать, что это нормальное явление, это уже давно тенденция, и не надо этого бояться. Профессиональный спортсмен волен выбирать любое государство, понимаете? Если вот вы привели науку, в пример, искусство, а возьмите шахматы, и все будет ясно. Например, такой шахматист, как Гата Камский, если Артур знает, ну, американский спортсмен, ну, он 16 лет прожил в Казани, родился в Казани.
Ну, знает, это, конечно, его все знают.
Это все нормально. Но Артур, может, помоложе, он просто не знает. А я вообще хочу поднять такую тему.
Да.
Вот в последнее время произошел такой прорыв. И наши боссы от футбола буквально встали сейчас в очередь, чтобы обнародовать свои бюджеты футбольных команд.
Да-да-да.
Непонятным образом, причем это все делается.
Хороший, да, потому что все время мы как раз на эту тему говорили, что все время разные цифры все они обнародуют.
Да? И вот я подумал, ну неужели такой прорыв действительно произошел сейчас с нашими вот этими дельцами, и они стали умнее, и стал сопоставлять некоторые вещи, да, а что в действительности произошло, да, и пришел к такому мнению, что это просто очередная уловка и очередной ход. Вот если мы, например, вспомним такие дела, вот, например, уголовное дело с продажей того же Оленичева, да, московский «Спартак»,
да,
ну
да,
тут все, по-моему, ясно, да, все,
ну, конечно.
Заварзин, Ясауленко, ну, да, Романцев, Колосков. Все, все имена есть. И до сих пор это дело так и ничем и не кончилось. Второй пример, он такой наглядный. Тоже дело, тоже московский «Спартак», народная команда. Дело Сычева. Ведь понимаете, когда футболисты имеют две ведомости зарплат, это очень страшное дело. И если футболист по одной ведомости получает деньги, а по второй ведомости его ведут на продажу в ту же Европу, это просто крах в футболе в нашем, понимаете? Просто,
да,
крах.
Да, Владимир, ну вот, ну давайте тоже, вот сейчас, я уже один раз сказал, не будем сгущать краски. Может быть, как раз сейчас постепенно приду к тому, что будет одна ведомость. Да, даже футболисты откровенно это говорили, я помню эти публикации даже в газете «Спорт-экспресс», когда говорил, что 10 тысяч рублей я тут расписываюсь, а 10 тысяч долларов там, понимаете? Поэтому, ну, может быть, сейчас как раз это приведет к какому-то улучшению.
Ну, вас, Владимир, обеспокоило, что ли, то, что начали все так бюджет раскрывать?
Нет, я просто хочу вам привести другой пример. Вот та же продажа сейчас Чержакова. Вот мы, да, практически не знаем, за сколько продали этого футболиста испанцы. Все так покрыто темным лесом, а на самом-то деле за него отдали больше 10 миллионов, и спрашивается, а где же вообще, если бюджет 41 миллион, где же они деньги-то такие берут большие? И там объясняют, что у нас есть такая еще касса, где
резерв,
мы можем...
Да, резерв 20 миллионов.
Да, так может получиться так, что эта черная касса, она во много раз превосходит этот бюджет. Тогда к чему они открывают все эти бюджеты?
Ну, Владимир,
хотелось бы ваше, да, мнение все-таки послушать. Спасибо, я больше не буду отрывать ваше драгоценное время. Спасибо.
Владимир, ну что мы можем ответить?
Мне трудно составить свое мнение, когда получаешь какие-то действительно совершенно разные, несоразмерные цифры. Вот в программе «Свобода в полдень», последний раз мы когда с Робертом обсуждали с Кирячаном, да, бюджет РФС, кстати говоря, тоже возрос, тоже о нем можно будет сказать попозже. Yeah. Ну вот, тогда как раз в тот день вышла газета, Михаил Соленков, как раз ведущий газеты «Известия», нам там процитировал кое-что про эти бюджеты клубов, что вообще ни одна цифра, кроме, кстати, динамовской, оказывается, потом, не сошлась с тем, что говорили на протяжении межсезонья разные хозяева разных клубов в разных интервью разным изданиям. Так вот, ничего не сошлось, но только у «Динамо», потому что в «Известиях» написано 61 миллион, они приплюсовали сюда 20 миллионов резервного фонда, про который Степашин, оказывается, тоже говорил. Мы все как-то отметили, что
41,
да. А еще, оказывается, резервный фонд, который уже почти весь истрачен, больше половины, потому что на Киржакова еще там кого-то они купили.
Ковальчика.
Да, Ковальчика. Вот. Вот, значит, на этих двоих, да, уже... Но тогда, значит, ну, я не понимаю, в чем смысл этого резервного фонда. Ну, это значит, бюджет или что?
Ну, да, ну, часть, ну, предположим, бюджета... хорошо, ну, в данном случае сошлось. Но все остальное не сходится абсолютно.
Остальное не сходится.
Журнал Newsweek вот перед глазами лежит вот у меня сейчас. Там Федун говорит, 75 миллионов долларов бюджет «Спартака». А газета «Известия»
там более-менее 80, пример, да.
Ну, это, ну, я понимаю, что для них 5 миллионов долларов туда-сюда, это как для нас, предложим, 5 рублей.
Там же Федун и говорит, что у «Зенита» значительно больше. Да. Хотя «Зенит» объявлял 80, а по «Известиям» получается 100, тогда уже может действительно...
Ну, в общем, Владимир, вот ситуация такая, что... Тенденция, может быть, это и неплохая, раскрывать бюджеты. Ну уж тогда как-то раскрывайте.
Раскрывайте, как все. И ни один человек в Англии не обсуждает, вот так как мы, сидит, сколько там бюджет у...
Нет, я же как-то даже рассказывал, что когда я вел репортажи о матчах немецкого чемпионата, то первые 3 или 5 туров, ну разные же команды попадают, так у них прямо так. Вот вам, я не знаю, Герта, предположим, приходит по факсу состав команды, и внизу строка «бюджет команды такой-то». И вот первые там 5-6 туров все немецкие клубы, публикуя свои составы команд вот на тот или иной матч, еще такую заполняют строку «бюджет команды». Вот это, тут уже никаких сомнений нет, все, любой человек может взять, на стадион пришел, взял состав команды и посмотрел, какой бюджет. Кого мы сейчас можем послушать?
Иван из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте,
добрый.
Иван.
Я хочу вас немножко успокоить, в кавычках, понимаете, дело в чем. В нездоровом обществе не может быть здорового спорта. Не
это
может
верно,
быть там ни культуры, ни экономики и так далее. Я не хочу вдаваться в подробности. И ваши все переживания, они просто бесполезны. Проблему надо решать в комплексе. Ну, как ее решать, я не знаю.
Иван, понятно. Но дело в том, что спорт...
Вообще, если бы можно было все проблемы современного мира решить как-то в комплексе один раз.
Да.
Чтобы ничего не было нигде, никогда.
Знаете как, ну мы же все-таки про спорт говорим, а в спорте при всем при том, я не знаю, ну как-то всегда так было, все равно спорт несколько чище, и в этом я, так сказать, абсолютно убежден, всего остального. Потому что в спорте, по крайней мере, есть такое понятие, как результат. Ну если ты пробежал 100 метров за 10 секунд, а я пробежал за 11, то ясно, что ты быстрее меня, и тут уже никуда не денешься. Это в других видах, там можно, видах деятельности человеческой пудрить мозги, понимаете, говоришь, что там образование такое.
Да, ну, просто в спорте, правда, выясняется, что пробежал ты за 10 секунд, потому что накачался там чем-то.
Это не я за 11 пробежал, я честно.
Ну, значит, тот, который... меня погнал. Да, так что ты чемпион. Слушай следующего, Анатолий из Карелии.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий.
Вот возвращаясь к тому вопросу, женщина вам звонила по поводу ханты-мансийских событий, там что там ругались. И вот я хочу сказать тем вот этим болельщикам, которые там несли всякую нецензурную нечисть такую, да, на это. И тем, значит, этим горе-комментаторам нашим, которые работают, был такой один сталинский, значит, самый поэт, правда, не помню его фамилию, Евгений Киселев, слышал, да, на «Эхо Москвы» его цитировал. Так он такой четверостище написал, побывав в Европе после войны, когда строили, значит, бурный коммунизм, социализм. Он написал такие строки. «Мы о том, что вся Европа — это полное дерьмо, репортаж ведем из жопы, где находимся давно». Так что вот им бы вот так вот почитывать бы классиков наших понемножку, они бы знали.
Анатолий, ну только слова все-таки, ну как-нибудь, да.
Вы
не при чем, я понимаю, что вы не при чем. Да.
Как есть, так и говорю. А вот вопрос хотел бы такой задать. Вот, к примеру, в Германии такой тренер Феликс Мага,
да.
Тренировал Баварию, а вот сейчас ушел, к примеру, в Вольфсбурге работает, да. А вот интересно, а почему вот наши, к примеру, ведущие тренера, там, допустим, Романцев, Газаев, там, Семин, почему бы не поедут там в Камышинский текстильщик работать, к примеру, спокойно, так, а вот именно держатся за те клубы, там, которые вот действительно, как вот сейчас говорил предыдущий звонивший, что там, где вот черная касса, вот где это вот все это, вот помните, Роман?
Анатолий, ну вот вы же сами и отвечаете. Вот именно поэтому. Ну, поедешь ты работать, как, ну, сказали, в текстильщик. Кстати, текстильщик Камышинский когда-то неплохо выступал. 4-е место, по-моему, даже занял в чемпионате России один раз. Там тренер был Павлов. Но это просто к слову. Так вот, если ты тренер, который думает прежде всего не о футболе, о своем материальном благополучии, ну какой же ему смысл тогда ехать в клуб, где бюджет будет 3, 4, 5, ну 10 миллионов, а не 50, 80, 100. Ну и добиться, конечно, можешь с такими клубами больше. Ну, другое дело, что вот к чему приводит, мы же его-то и видим. Ну, вот Романцев уже давным-давно не работает, ну а что толку? Ну, работал, ну там выигрывал, собрал, действительно, видимо, не бедный человек денег, наверное, заработал, до конца дней ему хватит. Но человек-то молодой, ему еще, я не знаю, ну, 50 лет, предположим, да, чуть больше, он 54-го, что ли, года.
Да, да?
Ну вот, а уже давно не работает. А ведь это же, ведь раньше когда-то тренеры наши того поколения, Аркадьев, Якушин, Маслов, Бесков, Севидов, конечно, они тоже же думали о том, сколько они заработают, но для них все равно было футбол на первом месте, на втором и на третьем, а уже на четвертом и пятом, предположим, остальные блага. И поэтому они, для них это было творчество, они не могли без этого жить, они создавали и команды, и игру, и теорию футбола, и вообще теорию спорта. Поэтому они работали, пока здоровье позволяло. Анатолий, спасибо.
Ну вот к теме болельщиков. Тут Александр из Сызрани написал нам смс-ку, что еще в 2000 году ему довелось посетить календарный футбольный матч «Зенита» на Петровском, и тогда шокировала агрессивность местных фанатов. Боюсь, что их сейчас, к сожалению, уже никто не укротит. Вот, и это, но это не единственное.
Да, даже и не хотят укращать, да, как выясняется.
Да, обещают.
Да.
Ну и вот Александр тоже тут другое от него сообщение, что такое. Увы, но эхо государственной программы «Подарим детям стадион» отозвалось настоящим бедствием в нашем средневолжском городе, где недалекие спортивные власти активно заменяют на полях стадионов траву синтетическим покрытием. Во многом из-за чего от нас уехал один из самых опытных футбольных тренеров в истории Сызрани, Виктор Абрамович Лукошенко.
Понятно.
Здесь, например, вопрос сложный, действительно, зачем же менять траву синтетикой? Но, кстати, детские тренеры говорят, что нет ничего в этом страшного, если дети тренируются на синтетических, начинают играть на синтетических полях.
Это менять, конечно, незачем.
Ну, просто действительно, если у тебя есть травяное поле, так зачем же? Ну, попустили рядом искусственное, будет два.
Ну, как, например, в Херенвене в каком-нибудь.
Ну, да,
одно искусственное, а вокруг 10 естественных. А вот Леонид Слуцкий, приехавший и возглавив Самарские крылья Советов, вдруг с удивлением обнаружил, что там нет ни одного в Самаре, ни одного поля с подогревом. Это тоже вообще какая-то загадка.
Да, просто
столько требований было. Ведь мы же помним, когда еще профессиональная футбольная лига не принимала вообще стадионы, если нет подогрева. Требовали там и так далее, и так далее. В общем, велась эта кампания несколько лет, и выясняется, а как же тогда, я не понимаю, крылья Советов самарские проходили это все вот лицензирование своего стадиона, если у них поля с подогревом нет. Ну вот, на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы спорт», а видите, мы от спорта все время как-то и в экономику, вот как Иван справедливо подметил, и в экономику, и в мораль, и в нравственность, но, конечно, ничего решить тут не решишь.
Спорт как такая часть жизни в широком смысле. Вот Елена нам тоже пишет на пейджер. «Я каждый год в это время выезжала с семьей в Сочи. Теперь в Сочи не поедешь. Является ли ошибкой?» Спрашивает она. «Является ли ошибкой, что мы Сочи отдали под Олимпиаду?» Ну, это можно очень долго рассуждать со спортивной, с такой-сякой точки зрения, но просто вот интересно. Представляете, Елена, если бы, допустим, выиграл конкурс «Зальцбург».
Да.
Ну, и что, вот вы думаете, что австрийцы 7 лет не могли бы попасть в этот «Зальцбург» теперь? Вот мы всегда ездили там отдыхать, там же тоже очень много людей ездят, да, на конечно. Лыжах кататься, и все. Ну, вот такие условия специфические в разных странах. Вот.
«Зальцбург» — это как вообще город Моцарта, там вообще столько туристов, и, естественно, их туда приглашают, а не то, чтобы не пускали.
Нет, ну это да, он медицинский. Естественно, он сам по себе город интереснее, чем Сочи, да, с культурной точки зрения. Но я имею в виду вот эти спортивные, действительно.
Ну, да.
Ну, люди бы там на протяжении всех этих 7 лет точно так же, видимо, и проводили время, как привыкли. Ну вот, такая вот специфика.
Вот тут, кстати, ну сейчас послушаем, я в газете, вот в газете как раз в этом «Союзные вещи», о котором я говорил, там есть рубрика «Сочи 2014». И вот заметка называется так: «Все будет по-честному». А подзаголовок такой: «При строительстве олимпийских объектов чиновники обещают не ущемлять интересы простых жителей». Ну, как чиновники выполняют свои указания, в смысле, свои обещания, естественно, мы все знаем, и вот поэтому и автор этой, так сказать, заметки тоже намекает на то, что это не обязательно будет, а вот интересы Елены уже ущемлены, получается.
Александр из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
здравствуйте, дорогие господа Винокуровы.
Здравствуйте, Александр.
Я вот тут вам написал на пейджер,
так.
Что в свое время, это первое, да. Что в свое время был такой мультфильм. Там современный наш болельщик попал в древнеримский Колизей,
так.
И стал кричать громче всех: «Судью на мыло».
Так.
И в результате судью схватили, понесли на мыловарню, а болельщику сказали: «Цезарь согласен с тобой, из судьи будет сварено мыло. Дальше судить этот матч Цезарь тебе повелел. Может быть, нам применить это к нашим
фанатам?» Понятно. Это был такой мультфильм, да, Александр?
Да, был такой мультфильм.
Понятно.
Да, и второе. Я хочу спросить. Вот сейчас идут разговоры про континентальную хоккейную лигу.
Да.
Но это, вероятно, все берут пример с НХЛ, но там ведь совсем другие исторические условия. Но вот Канада, она в 19 веке, в силу некоторой своей недоразвитости, оказалась полузависимой от Америки. У них и общие профсоюзы были, и общие партии.
Но она тогда была доминионом вообще, да.
Да.
Не самостоятельно.
В общем, все такое. А у нас как все это мыслится?
Да.
Как все это мыслится с этой лигой?
Ну вот мыслится так. Сейчас команды Российской суперлиги разбиты на такие корзины. Первые, там, в общем, по-моему, 5 или 6 корзин, там по 5, по 6 команд. Приглашены клубы, уже выразили желание играть не только из ближнего зарубежья, но и из дальнего, из Финляндии, из Швеции, еще какие-то клубы. Значит, будет составлено несколько, видимо, дивизионов. Вот как в НХЛ как раз.
Да, ну а с экономической точки зрения, если вот Александр именно это имел в виду, я тоже так полагаю, что российскому капиталу просто уже невозможно, уже в списке Forbes уже все переполнены, деваться уже некуда миллиардерам. Я думаю, что это прекрасно для экспансии капитала в разные СНГ, в республике СНГ, ну и Финляндию, и Швецию тоже не помешает. Поэтому, естественно, доминирующей силой здесь будет российская, доминирующей, так сказать, стороной экономической. Ну, спонсоры там все и так далее, и так далее. И прекрасно будут, в общем,
а с точки зрения собственно хоккея, ну, может быть, действительно будет немножко поинтереснее, потому что сейчас вот интересно на стадии плей-офф. Но это же совсем, представляете, от всего сезона, если взять длительного хоккейного российского, интерес появился только вот, ну вот, когда начался
плей-офф. Там сотни матчей, а здесь десятки, сколько посчитать, если даже все серии будут по 5 матчей, ну, их наберется 100 от силы. Да и не наберется даже 100.
Нет, конечно, да. Вот. Кто-то у нас еще давно, мне кажется, ждет.
Да, Сергей Викторович из Москвы.
Сергей Викторович, здравствуйте.
Нам, к сожалению, не уйти от такой темы о чернокожих игроках. Когда русское население исчезает с лица земли больше, чем по 500 000 в год,
так.
И делайте вид, что не будет никакой реакции, в том числе и среди болельщиков, и по поводу чернокожих игроков. Я думаю, очень многие не будут болеть за такую нашу национальную команду, где будут.
А что вы имеете в виду? Оно исчезает, его темнокожие игроки убивают, что ли, на улицах по 500?
Нет.
А кто это делает?
Насаждение. Смотрите, афроамериканцы, не знающие русского языка, официально дают гражданство русским из союзных республик бывших. Не дают гражданство. Вы будете думаете, что хорошая реакция будет?
Сергей Викторович, мы ничего не думаем. Кто же это создает-то это все? Вы так говорите, как будто это кто? Мы создали или что?
Я помню тех болельщиков «Зенита».
Ну, болельщики «Зенита» в первую очередь в этом виноваты или нет?
Нет, не виноваты, они
почему?
Правильно делают.
Ну, как это правильно? Ну,
нет, Сергей Викторович, не понимаю, какая связь. А чем чем темнокожий игрок
виноват, что он на 500 000 выгодит?
Темнокожему игроку Марселя Сисе никто не давал российского гражданства. Темнокожих игроков в Марселе очень много. Никто им российского гражданства не давал. Они приехали в «Зенит» поиграть в футбол и уехали. Чем они виноваты, что исчезает русское население? Вот тут-то ж
и вообще логики никакой нет. Чем
какая
виноваты?
Логика?
Кто?
Я говорю о реакции на это, в том числе и на трибунах.
Ну, реакция на чем на Марсель же реакция? Ну так вы тогда.
Ясно.
Ну, реагировать надо. Реагировать надо на тех людей, по крайней мере, от которых зависит хоть что-то, чтобы русское население не исчезало. Реагировать надо на тех людей, которые не дают гражданство российскому русскому населению, проживающему в каких-то других сопредельных государствах. Кто же, интересно, виноват из команды «Марсель»? Они же не дают.
Ну, в общем, короче, логика понятна.
Слышать это невозможно.
Если просто в жизни что-то плохо, то надо реагировать так, чтобы делать плохо всем окружающим в ответ. Ну, не
Причем
знаю
вот эти болельщики, которые сидят на трибунах и кричат, так вы давайте обращайтесь к своему руководству города, чтобы у вас население росло.
Болельщиков совершенно не интересует этот вопрос.
Вот именно.
Сергей Викторович, может, эти болельщики понятия не имеют, что происходит с русским населением, кто там кому что дает, не дает. У них свое в голове.
А ну, естественно, при таких пенсиях, какие сейчас существуют, как же не будет население-то уменьшаться? Как можно жить на эти пенсии массе людей пожилых? В общем, Сергей Викторович, конечно, какую-то совсем другую сторону начал оправдывать почему-то российские выпады.
Но оправдывать всегда находятся люди, которые что-либо оправдывают. Это
слава богу,
Стенбек еще писал на этот счет.
Да. Программа приближается к концу, уже оправданий больше не будет всем этим безобразием, о которых говорили наши слушатели, которые мы здесь обсуждали. Пейджин, почитаем Пейджин.
Ну, все, уже все прочитали сообщение, так что все выполнили долги перед слушателями. Ну, так иногда не удается все прочитать. Но
вот тогда я две публикации из газеты «Время новостей» все-таки обращу ваше внимание. Вот здесь есть ложка дегтя, такая статья. Накануне финиша сезона биатлонистов Татьяна Моисеева уличена в допинге. Ну, эту тему уже даже не хочется касаться. А вот что любопытно, конечно, здесь, это вот что в хоккейной рубрике «Творческое объединение» называется эта самая статейка в газете «Время новостей». Игроки Акбарса помирились ради разгрома ЦСКА. И вот тут, конечно, выясняются какие-то странные вещи. Оказывается, первое звено, там Алексей Морозов, Сергей Зиновьев и Денис Зарипов. Весь чемпионат они там... Их раздирали какие-то противоречия. Зиновьев не здоровается с Алексеем, а оба они не питают никаких теплых чувств главному тренеру. Но на время плей-офф все проблемы были забыты. Зенитла Белялетдинов, вот которому они теплых чувств не питают, вернул лидеров в одну пятерку. И этого хватило, чтобы армейцы пали. Ну, дело тут с армейцами не будем связано, просто как-то странно. Команда, которая была недавно чемпионом России, и вдруг вообще какие-то там непонятные происходят вещи. Ну, будем надеяться, что победы, Барс ведет со счетом 2-0, и победы как-то людей объединят.
А и спорт... будут еще впереди другие серии, и они опять будут дружить хотя бы на это время.
Да, вот так вы видите, как вот спорт все-таки объединяет людей, даже у которых есть противоречия. На этом мы нашу программу завершаем. Завтра встретимся в программе «Прессинг». Продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне и ведущие программы Олег Винокуров и Валерий Винокуров желают вам всего самого доброго. А вот еще я вам сообщу, что сразу после выпуска новостей будет повтор программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И там две прекрасные темы. «Трудные взрослые дети», а вторая – «Разговоры в московском метро. Москвичи о своей частной и общественной жизни».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы с президентом Путиным о такой цене речь не вели.
Около 14 тысяч женщин ежегодно погибает в результате домашнего насилия.
Мы никогда не будем с Грузией в одной стране жить.
Наша цель – участие всех стран ЕС в программе безвизового общения с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».